Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. Приветствую аудиторию радиоканала «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшняя программа названа следующим образом. «Память о войне» и «Война памятей» во множественном числе. И сразу же скажу, что название нашей сегодняшней передачи украдено. Украдено у Виктора Владимировича Ищенко, известного нашего историка из Института всеобщей истории Российской академии наук, который с докладом именно с таким названием будет выступать 24-26 сентября на международной научной конференции под названием «Вторая мировая война как проблема национальной памяти». Конференция эта состоится в Санкт-Петербурге, и, если мне не изменяет память, вот здесь, правда, проблемы национальной памяти, я имею в виду, что если не изменяет моя индивидуальная память, то это, по-моему, единственная, как ни странно, научная конференция, вообще сходка историков вот в эти юбилейные дни и недели на территории Российской Федерации, тем более международная конференция. Вот как ни странно, у нас много говорят в эти дни об истории, о трактовках истории, в том числе и о памяти о войне, но сами историки вот почему-то решили собраться только один раз в Санкт-Петербурге по инициативе, если я правильно понимаю, в том числе и наши сегодняшние гости Юлии Кантер, доктора исторических наук и профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
Я правильно говорю, что вы один из инициаторов?
Я нескромно скажу, что я с этой идеей, так сказать, весной пришла в ректорат РГПУ имени Герцена, где я имею честь преподавать на кафедре всеобщей истории, и предложить эту почти авантюрную тему в современном, я бы сказала, историко-политическом контексте. И вот эта идея была принята. И я сразу же вступлюсь за историков. Это не они решили собраться единственный раз и в Петербурге, в таком месте, как университет.
Я понимаю, что их никто не собирал.
Их никто не собирал. Я могу вам сказать, что заявок на конференцию пришло больше 150, а отобрали мы меньше 40.
Вот среди тех, кого вы отобрали, видимо, и наш второй сегодняшний гость, которого я с удовольствием приветствую, это Мариуш Волос, профессор, постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук. Добрый вечер, Мариуш.
Добрый вечер.
Меня пока еще не на тему сегодняшней нашей беседы интересует. Я даже не знал, что у польской, видимо, у других академий наук тоже есть постоянные представители. У вас как...
Не у всех, но...
Между академиями наук как есть послы и полномочные представители?
Это не послы, не полномочные представители, только рабочие, которые, ну, понимаю, мне кажется, что четко работают.
Я понимаю, что вы не дипломат.
Чтобы расширять связи научные между Россией и Польшей.
Пролетарий труда.
Есть, конечно, у других стран тоже несколько представителей. Например, у Франции тоже есть. Ну, конечно, не у всех. Не у всех. У Польши
ну,
есть.
И вот по удачному для нашей программы стечению обстоятельств, Мариуш Волос, помимо того, что он является представителем Польской академии наук при Российской академии наук, он еще и сам историк. Правильно?
Да. Да.
Поэтому
да,
тема и сегодняшней нашей программы, и конференции, которая предстоит в Санкт-Петербурге, это тема не просто сотрудничества между двумя академиями, но это и ваша личная тема как ученого-историка.
Все это правда.
Все это правда.
Иначе вы не приглашали?
Да.
Ну, конечно.
Еще хочу добавить, что это, ну, для меня не авантюрная тема, очень интересная. Историческая
память. Это не противоречит.
Да. Ну, тема не авантюрная. Я так понимаю, что авантюра была сама идея попробовать собрать все. Плюс 7985-970-45-45 – это для ваших смс-ок и, так сказать, канал задавания вопросов и ваших ремарок, замечаний, передачи к нам на программу. Очень много вопросов пришло накануне эфира, что меня не то чтобы удивило, но у нас обычно очень любят, знаете, такие конкретные темы, там, самолет, танк, сражение.
Война.
война, да.
А вот очень когда, конкретная тема.
А когда речь идет о таких более общих вещах, то мне казалось, что, может быть, даже не будет такого обычного, что ли, интереса и любопытства, но я ошибся и очень рад, потому что тема, которая вынесена, собственно говоря, в тему самой конференции, которую мы сегодня будем обсуждать, я думаю, что она действительно очень актуальна, и правильно Юля сказала, не просто в научном, а даже, я бы сказал, в историко-политическом таком контексте.
Ну, общественном, мне кажется, что тоже.
Общественно-политическом. Ну, и историческом, да, тоже.
Безусловно. И вы знаете, вот очень приятно слышать, что пришло много вопросов или много каких-то там реакций, реплик, что ли, к вам. Ну, во-первых, потому что «Эхо Москвы» слушается, по-моему, всей страной, и не только ею, да? Но это, значит, тема интересует не только историков и не только политиков. Она для каждого из нас конкретная, для любого гражданина любой страны, правда?
Безусловно. И я бы, знаете, я бы задал, начал бы нашу беседу вот с вопроса. Я сделал одну ошибку, мне надо было сразу эти отметить вопросы, потому что, действительно, еще раз повторю, их очень много, но если я его так сразу сходу не найду, то я его помню по сути, если не по, так сказать, точной цитате. Это, как бы, вот можно ли ваше, ну, не общее мнение каждого из вас, есть ли разница между памятью о войне и правдой о войне? Это синонимы, ну, не синонимы в смысле, это равнозначные величины, да, это совпадающие, вернее, скажем так, да, определения. Или вы как историки, как ученые, видите те сдвиги, то различие, которое происходит в общественном сознании между памятью и правдой? Юлия Кантор.
Вы знаете,
подняла руку, как тренажная, да, ученица.
Да, ну так в педвузе работаю. На самом деле, мне кажется, что это кольцо Мёбиуса. Соответственно, одна плоскость которого переходит уже в другую. И разделить их на самом деле невозможно. Хотя, конечно, память о войне, как индивидуальная, так и массовая, иногда может вступать в противоречие с реальной памятью. И именно поэтому возникает такой исторический нигилизм в массовом сознании. Вы знаете, и, кстати, модная нынче тема, не только в нашей стране, и в контексте 70-летия начала Второй мировой войны, это тема пересмотра истории. Вот понимаете, что считать пересмотром истории? Историю надо не пересматривать, ее надо рассматривать по возможности во всей ее полноте. Так вот, когда появляются...
Извините, я вас буквально на секунду перебью, да, хотя не хочу этого делать, но просто чтобы предупредить тех, кто сейчас там, может быть, на сайте «Эхо Москвы», что я просто включил интернет-трансляцию еще.
Интернет-трансляция включена, да, пишите нам. Так вот, мне кажется, что когда возникают документы, я бы не сказала, что обязательно нелицеприятного, что ли, свойства, но какие-либо документы, меняющие в худшую или в лучшую или сторону, если можно говорить о худшей и лучшей стороне, применительно к войне, устоявшиеся представления, неважно, это советское пространство, постсоветское пространство, восточноевропейское или западноевропейское, но, тем не менее, ситуация меняется, ракурс рассмотрения меняется. И очень многие к этому психологически не готовы. Ну, это же не нами сказано. Основная болезнь нашего времени – это путать знания с убеждениями. Это еще Конфуций сказал, но очень актуально. И в этом смысле иногда очень полезно говорить вслух, кстати, не на научных конференциях, а как раз в больших эфирах, показывать, дискутировать и разъяснять, с тем, чтобы как раз вот эти плоскости взаимосоприкоснулись. Иначе получается огромный разрыв между узким кругом что-то знающих и исследующих и находящихся во власти стереотипов, что очень опасная вещь.
Я скажу так, что я вполне согласен с тем, что сказала Юлия. Мне кажется, что никогда исторические события, с одной стороны, факты, не совпадают с исторической памятью. Это совсем другое. Она всегда разная. Ну, например, что касается Второй мировой войны. Разная российская историческая память, разная польская, немецкая, вот, и дальше. Ну, для меня, может быть, самое главное, чтобы русские, например, понимали, почему у поляков такая вот историческая память. И наоборот, если это будет уже очень хорошая точка отправления к дискуссии, к научным там выводам. Ну, я думаю, что вот наша конференция в Петербурге, она будет посвящена тоже и таким вопросам.
А вот то, что мы назвали там, войной национальных памятей, да, или войной памятей, это, как вы думаете, там все эти расхождения, все-таки сам конфликт, он на какой почве возникает? На почве историографической, так сказать, на разных трактовках исторических фактов, или там очень много современной, я бы сказал, политики?
Мне кажется, что и одного... и другого много. Значит, и современной политики. Но всегда история в каком-то смысле она была в службе политики. И влияние политики, современности на взгляды на историю, но они всегда были большие. И с другой стороны, это акцент историков, например. Я думаю, что для российских историков важные события не совпадают с важными событиями, например, для польских историков. Один маленький пример. Вот по социологических исследованиях 53% молодых россиян знают, точно знают дату начала Великой Отечественной войны. А что касается начала Второй мировой войны, только 22%. И откуда это взялось? Я думаю, что вот это разные акценты тоже в историографии. О чем говорят...
Пишут. Это просто, извините, это учебники. Вот начиная с учебников истории школы.
Да, это... Прежде всего учебники. Но не только. Исторические фильмы.
По которым вообще-то историю не надо учить.
Ну, не надо, но все смотрят на фильмы. Вот. Это, влияние этого на...
Вы знаете, что, увы, но это, по-моему, Геббельс сказал. Если я не ошибаюсь, что у нас историю нужно было бы учить по учебникам, а все у нас, тем не менее, предпочитают учить по кинофильмам.
Но для этого они привлекли Лени Рифеншталь. Так получилось.
Да, это
не случайно. Но на самом деле, к вопросу о фильмах, иногда художественные фильмы на исторические темы, скажем так, очень полезно смотреть, потому что они погружают в социолект той эпохи, которую изучаешь. Потому что история, я думаю, господин Волос со мной не будет спорить, это сочетание факта и образа, а не только факта. Потому что вне контекста невозможно рассматривать никакой документ и никакое историческое событие. Это касается, кстати, ситуации с Второй мировой войной и Великой Отечественной, вот этим вот разрывом. Да? Здесь есть вопрос еще и ментальный для нас, россиян. Когда мы не родились, так или иначе, в массе своей Великая Отечественная война всегда будет первой и наиболее важной. Мы подсознательно, может быть, я не имею в виду как раз себя лично, да, все-таки занимаясь историей, помнишь даты, такие как 1 сентября или 17 сентября 1939 года. Но, тем не менее, когда изучаешь историю своей страны, ты находишься во власти различных стереотипов. Вы хорошо задали сегодня почти риторический вопрос в начале программы, а, собственно, почему конференция единственная? В одном весьма уважаемом месте, в Петербурге, имеющем непосредственное отношение к петербургской политике, мне довольно внятно объяснили, тема начала Второй мировой войны для нас некомфортна. Извините, я этого не понимаю и не разделяю. Она некомфортна для нас не в большей степени, чем для кого-либо другого. Для кого-то некомфортен Мюнхен 38-го, согласитесь. Вот для Китая ситуация 37-го, да. Но мне кажется, кстати, что для страны, очень даже, кстати,
для страны... Да, уж для Германии это вообще все некомфортно.
О Германии даже не говорим. Но для страны-победительницы во Второй мировой войне эта тема, кстати, ее начало должна быть как раз комфортной. Но это стереотип политики.
Стереотип политики, вы имеете в виду отношение к пакту, да?
Конечно.
Отношение к пакту.
Конечно.
Ну, я думаю, что к отношениях к истории вообще, не только к пакту такому, да. Да.
Ну, применительно к некомфортности восприятия.
Почему вообще, у вас есть объяснение, почему с таким рвением вдруг возникло целое движение, в России я имею в виду, движение общественной, даже не общественной мысли, мыслью трудно назвать, общественных настроений, вот защищать пакт. Да? Хотя Путин в какой-то степени прав был, когда говорил, что съезд народных депутатов еще при советской власти там осудил этот пакт, да, и мы как бы постановили считать его там юридически там,
несостоятельным,
да. И так далее и тому подобное. И вдруг вот такая волна, это, я думаю, что проблема-то здесь не в самом пакте.
Нет, проблема в пакте. И возникла.
Нет, я думаю, что проблема, да, возникло вообще такое движение не сопротивления, конечно, а движение защиты всего периода, который называется сталинизм.
Конечно, это одна...
А это один из самых ярких страниц, если хотите, сталинского правления.
Точно говоря, проблема не в пакте, только в секретном протоколе,
ну,
который
да,
был
безусловно.
Добавлен.
Хотя в пакте да. тоже, кстати.
Ну, да.
Да. Просто ну, протокол делил территории, а пакт, сам факт...
Декларировал добрососедство. В общем, пакт был в двух частях, дружбы, августовский да. и сентябрьский, на самом деле.
Да.
Вот, и как раз вторая часть пакта была подписана 28 сентября после падения Варшавы, что тоже немаловажно. Но дело не в этом. На самом деле, мне кажется, что вот эта попытка, как вы хорошо сказали, это не мысль, это настроение, это, конечно, агрессивная эмоция, я бы сказала. И, вы знаете, она дискредитирует как раз современную Россию. И, кстати, я считаю, что выступление Путина вот, в Польше было одним из самых удачных внешнеполитических выступлений вот на всем этом, так сказать,
фоне,
вот это, фоне да, августа-сентября, да, так сказать. Там четко были абсолютно расставлены все акценты, в том числе в отношении пакта. Там было прозвучало слово, что он преступен и что он позорен. С 89-го года этого не звучало ни разу. Я исследовала этот вопрос, так сказать, угу. поднимая и газеты, и документы. Вот, но... Видите ли, у нас находятся люди достаточно в большом количестве, в большей степени среди политиков, чем среди историков, которые почему-то отождествляют все, что сделано, так сказать, во благо победы, с личностью Сталина, а потому считают невозможным признать, я бы сказала, катастрофическую для Советского Союза и, соответственно, для Советской России ситуацию подписания пакта 1939 года. Дело в том, что это абсолютный миф, который легко опровергать, да даже и не стоит, о том, что Сталин где отодвинул войну почти на 2 года. Ну, ничего подробного. Он границу Германии к нашей приблизил за счет Польши.
Польши. С одной стороны, и с другой стороны, соотношение сил, если уж так смотреть, в 1939 году было намного... Оно и в 1941 году было в пользу Советского Союза, но в 1939 году еще в большей степени...
Нет, вот тут нюанс принципиальный. После того, что случилось с Советской армией, Красной армией, после репрессии... 37-38-го Сталин охнул. И, кстати, именно это заставило его во многом пойти на подписание пакта. Особенно еще и после Мюнхена, когда стало ясно, что война будет развиваться на восток.
Я ведущий, а не участник, поэтому я бы с вами здесь поспорил, но это ваше мнение.
Ну, я скажу еще так, что там в сути дела речь идет тоже о ответственности. Кто начал войну? Кто ответственный за начало войны? Что это, может быть, не только Германия. Конечно, не только СССР, там и другие страны. Вот, это разные взгляды, потому что это была самая трагическая война в истории.
Безусловно.
Пока.
Ну, здесь есть еще один момент, что касается России. Не надо забывать, и я думаю, что это во многом тоже объясняет поведение многих наших людей. Это поведение, в смысле не поведение, а настроение. Это то, что, в общем-то, если охватить таким... скорым взором 20 век, это фактически единственная победа, единственный момент, что ли, истории, которым можно гордиться по-настоящему.
И единственный бесспорный момент.
Бесспорный совершенно момент. И это бесспорно, причем эта победа не, там, не человек, это у нас все же приписывают там, царю, генсеку, я не знаю кому, да, а это действительно это достижение народа.
Ну,
да?
Я бы сказал, я бы еще добавил, что мне кажется, что это часть, может быть, менталитета современного русских, может быть, это часть, ну, не знаю, самосознание тоже русских. Вот и потому Вторая мировая, Великая Отечественная война, она вот такая важная для русских.
Ну, вот видите, вот мы говорим, вот один наш здесь постоянный слушатель, я его уже выучил, вот нам пишет: позвольте, господа, а когда Польша извинится за интервенцию 4 ноября 1612 года? Вот типичный представитель, я бы сказал, одного из течений общественной мысли российской.
Польша с начала 17 века уже давно не существует. Это, во-первых, кто это? Что касается национальности участников вот этого победы, это не только поляки. Большинство из них это были литовцы.
Давайте, ладно, давайте 1612 год оставим, я вас умоляю, да, потому что это не хочется даже об этом говорить, да, вообще причем 1612 год. Давайте еще раньше будем смотреть.
Вообще,
давайте от сотворения мира начнем.
Да, от какой исторической точки отталкиваться для того, чтобы выяснить взаимоотношения между странами и государствами? Это безумие, когда мы в истории пытаемся найти какую-то опорную одну точку, да, после которого как бы
начинается. Ну, а то она и история, в общем, она может идти как назад, так и в сторону, так и в бок. Да. Это нормально. Вопрос только, где остановиться, что, изучая
если,
одну
если взять проблему. Любую историческую точку, надо иметь в виду, что до этого тоже что-то было.
Разумеется. Да? Вначале это... было слово, как сказано.
Ну да. Вот что имел в виду Медведев, говоря, что нельзя сравнивать роли СССР и Германии в начале войны. Ну, что имел в виду? То, что и имел в виду.
Нет, я думаю, что надо подчеркнуть, что ответственным за начало войны был Гитлер. Его сумасшедшие планы вот, создания жизненного пространства на Востоке.
Извините, здесь я вас перебью. Это распространенная точка зрения среди польских историков?
Конечно, что распространенная.
Да? Конечно. У нас такое ведь ощущение, что сейчас все поляки считают, что нет, это СССР.
Это совсем не так. Мы хорошо помним, кто начал войну 1 сентября 1939 года. Ну, конечно, мы тоже помним, кто начал войну 17 сентября. Но я думаю, что без 1 сентября 17-го бы просто не было. Это все известно.
Ну, что имел в виду президент нашей страны, я не могу за него отвечать, но, по-моему, он выразился достаточно внятно. Ни в коем случае нельзя, я думаю, абсолютно согласна с господином Волсом, приятно, что это прозвучало из его уст, действительно, что ответственность, так сказать, генеральная, основная за начало и за разжигание Второй мировой войны лежит на гитлеровской Германии, это априори. Это не требует и не может быть никак и никем опровергнуто. Кто был еще и когда, вспомним 38-й опять же, да, умыть руки, это значит развязать руки тому агрессору. Я не буду использовать советское клише умиротворения агрессора, но тем не менее. А потом был 39-й и пакт. Действительно, и документы подтверждают то, что если бы не было 1 сентября, ни при каких обстоятельствах не было бы и 17-го. Ну, чтобы понятно было тем, кто может нас слушать.
Если сначала 17-го, это... 17 сентября не было бы, если бы не было бы августа с пактом, да?
Ну, вы понимаете, там было уточнение границ. Ведь сначала был подписан договор о ненападении, это 23 августа, а договор о дружбе и границе, о чем я уже говорила, да, подписан 28-го.
Тем не менее, в августе была договоренность. Да.
Сфера интересов.
Сфера интересов. Потому и договор о дружбе и границе.
Интересов, да.
Ну и вот тот самый парад в Бресте был как раз именно после уточнения этой самой границы. Я имею в виду 23 сентября 1939 года.
Ну, там вообще существует трактовка немножко другая этого парада, да, что это просто немцы прощались, так сказать, с той территории, куда они случайно зашли, то есть перешли линию Херсона, и поэтому, так сказать, просто уходили.
Да нет,
организованным
это все,
строем.
Это и... все совершенно что нет. Это не организованный строй. Извините, был обмен знаменами, что, между прочим, известно и в воспоминаниях Кривошейна и
да.
Гудериана это тоже есть. Соответственно, с двух сторон, да, два командующих руководили этим парадом. Действительно, именно потому, что вот возникла ситуация, когда фашистские войска вошли, так сказать, прошли через линию Керзона, так сказать, линию Керзона, а потом им нужно было в связи с уточнением границ отходить за другую сторону Буга. Вот поэтому
то есть,
они...
То есть по... Подружки
решили,
проводили.
Да, решили сделать такой парад.
Небольшой сейчас, на несколько минут мы прервем наш разговор, небольшой перерыв, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Цена победы». Напомню, что мы обсуждаем сегодня... обширную тему под названием «Память о войне и война памятей». И в гостях у нас Мариуш Волос, профессор, постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук, и Юлия Кантер, доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Если кто не знает, он расположен в Санкт-Петербурге. Российская академия наук в Москве. На Польской, наверное, в Варшаве.
Да.
Говорим, значит, мы понятно о чем. И я бы сейчас, знаете, какой бы вам вопрос задал. Это мы мы, вам предстоит эта научная конференция в Санкт-Петербурге, и я так понимаю, что вы там будете выступать, скажем, со своими докладами. Вот меня, например, заинтересовал, поскольку программа у меня перед глазами, меня заинтересовал, кстати, тот доклад, который вы, Мариуш, будете делать, «Путь к войне. Внешняя политика Польши накануне Второй мировой войны, 1938-1939 годы».
«Путь к войне» с вопросительным знаком.
«Путь к войне», да, знак вопроса. Да, то есть, да, знак, виновата ли Польша тоже, если до войны Польши, в развязывании Второй мировой войны, я вам сразу вопрос нашего слушателя сейчас расскажете, да. Все. А перед Чехословакией, это в связи с вашим докладом, Алексей пишет, а перед Чехословакией Польша не хочет извиниться, мол, за 1612 год вы не хотите, а перед Чехословакией за 1938, за Тешинскую область.
Да, я скажу так, что касается 1612 года, будем просить прощения, если русские будут просить прощения за разделы Польши. Три. Но это, конечно, шутка. А что касается Чехословакии, это очень серьезный вопрос. Хочу подчеркнуть, что мы уже просили прощения. 1 сентября этого года в Гданьске во время торжества.
Вот,
да, 39-го. Да, со дня начала Второй мировой войны польский президент просил прощения. Это уже не первый раз. Я буду говорить тоже о, конечно, вот сложных событиях 1938 года, касающихся раздела Чехословакии. И скажу так, что все серьезные польские историки, которые являются специалистами по истории дипломатии Второй мировой войны, они подчеркивают, я тоже, что участие Польши в разделе Чехословакии – это была ошибка, недальновидность польского руководства. Только надо добавить, что они все там вот в Варшаве в 1938 году смотрели на Заолжанскую Силезию, Заолжье так называемые, не с точки зрения того, что будет, этого никто не знал, только с точки зрения того, что уже было, что случилось в 19-20 годах. Потому что там, на Заолжье, большинство жителей местных – это были поляки. И местные жители в 18-м году, чехи и поляки, договорились, где будет линия разделения населения. Они знали очень хорошо. И вот они очень быстро нашли общий язык, что Заолжанская Силезия будет частью Польши. Но потом все изменилось. В январе 19-го года чехи, войска чешские, начали наступление. Ну, в 19-м году говорили, что это была оккупация части Польши, Чехословакии. И с той точки зрения смотрели тоже польские деятели, но прежде всего министр иностранных дел Юзеф Бек в 1938 году. Смотря с точки зрения событий Второй войны, мы знаем, что это была ошибка. Это была ошибка польского министра иностранных дел Бека.
А 1934 год, договор с Гитлером?
Нет, это была декларация о неприменении силы. Один из опор политики равноудаленности. Надо еще добавить, что в 1932 Польша подписала пакт о ненападении с СССР, который действовал до конца 1945 года. Ну, действовал, к сожалению, только на бумаге.
Ну да, то есть в 1939 году...
Вот, это был опоры. С одной стороны, декларация о неприменении силы с Германией, с другой стороны, пакт о ненападении. С Советским Союзом. Я хочу добавить, что, например, Герман Геринг неоднократно предлагал Польше приступить к антикоминтерновский пакт. Польша всегда отказывалась от этого. Потому что в Польше, в Варшаве очень хорошо знали, что если мы будем ближе Берлина, ну, это будет плохо для советско-польских отношений.
Хорошо. Да, если вернуться к изначальной теме нашего сегодняшнего разговора, в национальной памяти поляков, да, вот что превалирует все-таки? Я имею в виду отношение к Советскому Союзу и его роли во Второй мировой войне. Отношение как к оккупантам, если брать 17 сентября 1939 года, или отношение как к освободителям?
Нет, конечно, как к оккупантам. с польской точки зрения. Не говорю о украинской, белорусской, с польской точки зрения.
Я про Польшу спрашиваю.
Да, это прежде всего катинский вопрос. Это свидетельство того, что советские войска, это были, ну, оккупанты. Вот это, ну, может быть, самый главный вопрос польской исторической памяти, касающийся 17 сентября, вторжения РКК на территорию независимой Польши.
То есть 39-й год и Катынь перевешивают в национальной памяти, да, поляка, да, 45-й,
да,
год.
Да, да, да. Да.
Это следствие чего? Это пропаганда, это работа историков, это работа политиков?
Нет, нет, я думаю, что это не пропаганда, просто это был долгие годы, это было белое пятно в истории Польши, о котором просто не можно было говорить по войне.
То есть это более свежие знания?
Более свежие знания, да, да. Ну, я думаю, что...
То есть, если бы об этом знали, скажем, я не знаю, в 40-е годы, но тогда, когда все это случилось, да, если бы такое...
Может, все было бы полегче, да. Да.
Интересно.
Прискорбно.
Прискорбно, да. Юля, к вам вопрос тоже здесь пришло, я вообще прямо сразу и спрошу. Так, если я забуду, найду, потому что очень много всего. Но я вспомню, по-моему, даже помню человек, который задал, Андрей, да, вот я нашел. А что гости думают об исторической памяти в сегодняшней Латвии? Юля, вопрос вам, потому что вы делаете доклад по, я так понимаю, именно по Латвии и по Прибалтике, да?
Ну, уточню. Я делаю доклад о, так сказать, о рижском процессе.
Рижский 46-й процесс, год.
Совершенно верно. Это 46-й год. Это так называемый советский Нюрнберг, когда перед судом, перед военным трибуналом предстали руководители так называемого Остланда. Я вот не стала бы употреблять слово Прибалтика даже, или даже северо-запад России, а, между прочим, вплоть до Ленинграда. Назову слово Ленинград, да, а не Петербург, потому что в свое время был Ленинград. Действительно, в 1946 году во главе с генералом Екельным еще несколько нацистских преступников, фашистских генералов, предстали перед судом. Это, пожалуй, самый известный, самый громкий процесс внутри Советского Союза, связанный с оккупацией его части. Объясню. Рейхсляйтером восточных территорий, Розенбергом, кстати, уроженцем Риги, он по происхождению ацдейский немец, об этом еще мало кто знает, и не случайно он был назначен куратором всех восточных территорий Гитлером, он блестяще знал русский язык, он учился в Петрограде, между прочим, и в Риге. Уехал уже в 19-20, кажется, году, так сказать, на историческую родину, в Германию. Так вот, деление на Прибалтику, Псковскую область, Ленинградскую область и Новгородскую, тогда они, кстати, и у нас были едины, Псковская, Новгородская и Ленинградская, не существовало, был Остланд. Та часть, которую по приказу, так сказать, по видению фюрера и, соответственно, рейхсляйтера Розенберга следовало германизировать. Вы понимаете, в советское время было не принято говорить о том, что вследствие пакта Молотова-Риббентропа в 1940 году советские, ставшие советскими республики, попросились в состав других братских республик. Да? Это было следствием секретных соглашений к пакту Молотова-Риббентропа, как раз августовской его, извините, сентябрьской его части.
Было принято об этом говорить именно о добровольном вхождении.
Да, о том я, так сказать, поставила интонационные кавычки, что ли. Да? Сначала были введены, кстати, по договоренности, тогда еще не совсем насильственные, как раз по принципу равноудаленности государств Балтии, ну, получивших независимость после Первой мировой и Российской гражданской войны. Опять же, они старались быть равноудаленными и от большого соседа на востоке, это Россия, и от большого соседа на западе, это как бы Польша, да, учитывая еще неопределенность границ, так сказать, Литвы, да, польско-литовскую часть. Вот, ну и, соответственно, Германии. Так вот, чтобы не удаляться в дебри, на территории Остланда была единая карательная политика. И шло активные, вернее, попытки формирования дивизии или легиона, если угодно, Waffen-SS. Вы знаете, принято было как-то говорить, и сейчас это к вопросу о памяти, массовой памяти в странах Балтии, которую я с интересом изучаю, что Waffen-SS — это не совсем СС. Ничего подобного. Waffen-SS — это войска СС. сформированную еще до начала войны, сформированную сначала из, в значительной степени, штурмовиков. Так вот, память о войне, о той, о которой мы говорим, то есть о Второй мировой, в балтийских государствах сейчас, и это в большей степени, так сказать, инициируется с политической, что ли, стороны, это легко прослеживается по высказываниям крупнейших политиков этих стран, базируется на том, что воевавшие в частях СС, Waffen-СС, боролись за независимость. Ну, это как минимум лукавство, потому что они боролись, я бы сказала, против большевиков на стороне фашистской Германии. Никакой независимости никогда никто не говорил. Даже во времена существования Остланда, то есть как раз когда, так сказать, был своего рода протекторат, да, если угодно, ну, даже в немецких, так сказать, терминах.
Они знали, протекторат,
они знали, за что они борются. И обманутых было не так много, как кажется. В этом смысле абсолютно особняком из этих трех государств стоит Литва, где на протяжении всей фашистской оккупации, то есть, соответственно, с 41 по 44 год, не удалось сформировать ни одного, так сказать, легиона в гитлеровских, так сказать, мундирах.
В Польше
хотя,
тоже нет.
В Польше, разумеется, я сказала, из трех государств. В этом смысле позиция Литвы, литовцев вернее, очень похожа на позицию Польши, если уж мы об этом заговорили, на позицию поляков во время Варшавского восстания 44-го года.
Не зря все-таки вместе были.
Ведь главным лозунгом, главной идеологемой Варшавского восстания было, цитирую, заставить русских поверить в независимую Польшу. Это 44-й год. То же самое делали литовцы. Они старались уходить в леса и воевать на две, так сказать, стороны, чем воевать на чьей-то. В Латвии и Эстонии историческая, так сказать, действительность была совсем другой, что стараются теперь не признавать. Это нечестно. Нечестно по отношению к собственному народу. И когда я читаю опубликованные в Латвии, я хочу подчеркнуть, не в России, данные социологических опросов, что 75% старшеклассников Латвии считают эсэсманов, эсэсовцев героями, это говорит о многом. Когда на государственном уровне в Латвии отказывают выплачивать ежемесячные надбавки к пенсии, да, ежемесячные пособия к тем, кто воевал на стороне антигитлеровской коалиции, это вопрос уже не истории, а вопрос современной политики.
Ну, безусловно, да. Проблема здесь, мы, кстати, говорили в одной из наших программ, проблема, конечно, здесь в соотношении борьбы с фашизмом и против коммунизма, да. То, что, да, получилось путаница, если хотите, да. То есть люди, я не знаю, что там осознанно, неосознанно, те, кто боролись, может быть, на стороне там, той же нацистской Германии, считали ошибочно, безусловно, так сказать, преступно, может быть, даже, да?
Да не может быть, да, а точно.
Но считали, что они таким образом борются с коммунизмом.
Почему, вы знаете, то существует миф.
Ничего, здесь не одна чума, она оба ваших дома, а две чумы на один ваш дом.
На один дом, конечно. Вы знаете, существует миф, это принципиальная вещь, о том, что в Прибалтике немцы, фашисты, вернее, так сказать, очень лояльно относились к местному населению. Ну, о евреях я даже не говорю. Это тема Холокоста как раз исследована и изучена, и на ней я сейчас останавливаться не буду. Но есть, так сказать, опять же, незнание, но мнение, что литовцев, эстонцев и латышей не трогали. Ничего подобного. В первую очередь во всех этих трех странах после немецкой оккупации была под нож вырезана интеллигенция. Причем интеллигенция советская там еще не сформировалась. С 40-го по 41-й ее просто быть не могло. Именно интеллигенция. Я не поленюсь процитировать Гиммлера, который говорил, что необходимо будет германизировать территорию Остланда. Литовцев, латышей и эстонцев можно считать только тех, кого не более 30%, кто годен для различных работ на благо Рейха. Остальную территорию следует очистить для расселения на ней немцев. И это никто не скрывал.
Я еще, Марюш, вам вопрос. Здесь все продолжаются у нас бои. Когда и как правительство бросило Польшу в 1939 году, прошу Владимира.
После вступления, после вторжения РККА на территорию Польши. Это вот ошибка, которая существует тоже в учебниках российских до сих пор, что когда Красная Армия начала наступление, польского правительства уже не было в Польше. Это совсем не так. Потому что мы хорошо знаем, что вступление, вторжение РККА, это 17 сентября утром. а члены польского правительства ушли ночью с 17 на 18. Главнокомандующий польской армии маршал Рецмиг ушел 18 уже сентября после вторжения РКК.
Но подготовка шла, по-моему, числа так с 15-го, да? То есть решение о том, что правительство Польши все-таки уйдет из Варшавы, было 14-15 числа.
Да, только потому что там план обороны был такой, что мы можем воевать с немцами только при поддержке западных союзников.
Ну и первые приказы были не сопротивляться советским войскам.
Ну, конечно, конечно. 17-го, да. Поддержки со стороны западных союзников не было. И вот польские государственники думали так, что надо продолжать войну на территории Франции.
Вот, кстати, еще один миф и еще одна проблема национальной памяти. Кто вспоминает о том, ну, в Польше, конечно, вспоминают, а вот в странах западной демократии, говорю об этом без кавычек, как-то сейчас, как-то, вот тоже, некомфортно вспоминать о том, что союзники Англия и Франция, связанные договорами с Польшей, не сделали ничего, когда немецкие войска, немецко-фашистские войска 1 сентября пересекли границы. По этим договорам в течение 3 дней Франция и Англия объявили войну Германии, и ничего не произошло. Французы не двинулись за линию Мажино.
Ну, произошло. 12-го обвили, они сказали, что ничего делать дальше не будут.
Вот именно.
Вот. И все. Мы об этом знаем.
Поляки знают.
Только вот, что касается историков, некоторые польские историки, они согласны с французскими, например, историками, что как Жан-Батист Дивазель был такой известный, очень известный, покойный уже французский историк дипломатии, он всегда подчеркивал, что Франция просто она не смогла наступать, потому что у них военная доктрина, это была прежде всего оборона. Но об этом, конечно, знают только некоторые польские историки.
У нас остается очень мало времени. Я еще все-таки хочу вернуться к нашим более общим вопросам. Но как вы считаете, вот мы сегодня выяснили, что действительно восприятие, да, вот этой национальной памяти о войне, они очень разные в силу многих причин. Я думаю, что это очень важно, то, что сегодня сказал Мариуш по поводу того, что просто вот эти вот знания, они просто свежее тех, которые... Да, то есть, поскольку долгие там, десятилетия это все скрывалось, то когда это вскрылось, то эти факты, да, они перекрыли как бы с собой значение всего
я
того,
скажу
что
так,
знали
что
до этого.
Поляки говорят, что это живая история.
Но вот ваше обоих мнение, возможно ли вообще примирение какой-то вот этих национальной памяти? Понимаете, вот мы говорим о пакте Молотова-Риббентропа. Но здесь правильно нам кто-то напоминает о Украине и Беларуси. Они согласятся с тем, что этот пакт, значит, не действует, когда они прирастили свои территории, да? Ну, тогда Советский Союз, но сейчас-то они остались, эти территории, в составе уже новых государств, да, понимаете, Польша, да, или с литовцами, если поговорить, да, по поводу, так сказать, тех территорий, которые отошли к Литве. Как это все примирить между собой? Есть какие-то пути? Только у политиков эти ключи?
Нет, я думаю, что это, может быть, речь не в примирении, только в понимании.
Ну, в неких компромиссах, я бы сказал.
Ну, в истории компромиссов не будет, потому что мы споримся между польскими историками некоторые события. Я думаю, что русские историки тоже, у них
это
тоже
нормально.
Разный взгляд. Это
нормально.
Но какой компромисс? Компромисс может только существовать относительно фактов, событий. Но разные мнения, они всегда останутся. Для меня всегда самое главное, чтобы с другой стороны понимали, почему мы смотрим на исторические события так, а не иначе, и наоборот. Если этого уже будет понимание, это хорошая точка отправления того, чтобы дальше дискутировать. Вот, и думаю, что тоже на хорошем научном уровне.
Как мне кажется, вот из тех бесед, которые даже в этой студии происходили, как раз между российскими и польскими историками именно, существуют довольно хорошие контакты, я бы сказал,
конечно,
даже взаимопонимание.
Издаются и совместные сборники документов,
конечно,
по самым болезненным.
Ваше мнение, да, но не только касающиеся Польши, да, вообще,
да,
так сказать.
Ну, я думаю, что любой компромисс, непримирение, может быть, даже историей управлять невозможно. Она уже это состоялась, правда. Да? И когда политики пытаются с историей, так сказать, расправиться, она потом расправляется с ними, она дама упрямая. Так вот, я думаю, что компромисс возможен именно в диалоге, когда издаются документы, когда используется как аргумент не идеологема, а факт, документ и, так сказать, события вокруг него. Это принципиальная вещь. Кстати, когда мы на обсуждении на кафедре думали о концепции конференции, ну, собственно, вот Вторая мировая война как проблема национальной памяти, мы думали, где грань, где рамка. Понятно, что будут различные точки зрения, и это нормально. Нужно просто уметь разговаривать. И в России, и в Польше, и в Германии, и в странах Балтии, и на Украине. Нельзя говорить, это наша история, и она мне нравится, а все остальное мне не нравится, и это не наша история. Так нельзя. Вся история наша, и уважение к этой истории только в ее знании, в ее изучении. Другого не дано.
Я скажу еще так, если можно. Вот о том, что мы вместе делаем. Издаем вот совместные научные книжки, сборники документов, конференции и дальше. Историки профессиональные очень хорошо знают. Но самое главное, чтобы об этом еще знали общество. Но это задача ваша,
журналистов. Поэтому у вас.
Ну и вас, историков, надо писать еще учебники.
Пишем.
Это вы должны историки.
Пишем.
Я желаю успеха вашей конференции.
Спасибо.
Надеюсь,
спасибо,
мы
огромное.
Еще будем с вами встречаться и в этой студии, и в других наших программах. Это была программа «Цена победы». Вот это разговорная ее часть. Сейчас портрет от Тихона Дзетко маршала Василия Петрова. И до встречи через неделю.
Судьба Василия Петрова многим отличается от судеб других советских маршалов, так или иначе во многом схожих друг с другом. Он сильно младше, родился в 17-м и как будто идти по военной линии совершенно не собирался. Никакого добровольного вступления в Красную армию, как почти у всех. Напротив, попадание туда не по своей воле. Сам Петров рассказывает, что мечтал стать учителем, после окончания педагогического техникума 2 года преподавал, а потом поступил в пединститут. В 39-м отсрочки были отменены, и его призвали. Начало в кавалерии, затем полковая школа и первая командная должность, командир отделения. Прямо накануне войны окончил курсы младших лейтенантов и попал на фронт. Под Одессой был ранен, затем был переброшен на Керченский полуостров. За годы войны Василий Петров прошел много боев, не только в Крыму, но в конце уже воевал в Румынии и Венгрии. Причем, как отмечают многие, воевал уверенно и отважно. За несколько месяцев до окончания боев был направлен в военную академию имени Фрунзе. Дальше никакого учительства. Долгие годы служил на Дальнем Востоке, дослужившись до командующего Дальневосточным военным округом. Потом уже в 80-х началось восхождение по карьерной лестнице в Москве. Сперва Петров стал главкомом сухопутных войск в ранге замминистра обороны СССР. Затем по июль 86-го был первым замминистра обороны. После развала Союза Василий Петров, один из всего нескольких ныне живущих маршалов Союза, ушел в тень. 2 года назад справил 90-летие. И тоже без особого внимания со стороны СМИ.
Программа «Цена победы».